Итак, неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия во Христе Иисусе Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». В связи с этим мы продолжим исследовать, каким образом следует соработать со всем написанным о Христе, чтобы разделить с Ним исполнение всего написанного о Нем в предмете одного из поистине ходатайственных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида. И, как мы уже отмечали, порядок данного ходатайства состоит из четырех частей, которые как по своему содержанию, так и по своей последовательности удивительным образом соответствуют содержанию и последовательности молитвы «Отче наш». Мы в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, рассмотрели первые три части и остановились на изучении четвертой. Так, в первой части своего ходатайства в данном псалме Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог, а следовательно и для нас. Во второй части, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в его присутствие как ходатай, чтобы наследовать все то, что сделал для него Бог. В третьей части Давид исповедал, кем являются его враги, а следовательно и наши враги, и на каких основаниях он призван соработать с победоносной стратегией Бога, чтобы низложить своих врагов. В четвертой части Давид благословил Израиля именем Яхве, то есть благословения, которые принадлежат Церкви и которые содержатся в данной песне во фразе исполнительного глагола «Да будет», силою которого Бог сотворил небо и землю. Это написано с 12 по 15 стих, четвертая часть этой песни. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог». В формате высвобожденных Давидом ходатайств Святой Дух удивительным образом поместил бесчисленное количество благословений в образ семи основных обетований. А здесь Давид благословил Израиля именно вот такими семью удивительными обетованиями, которые практически входят в состав наследия, положенного Богом на наш с вами счет. И, конечно же, положенные они во Христе Иисусе. Если мы там будем пребывать, то только тогда эти обетования будут принадлежать нам, потому что все принадлежит Христу, и мы можем наследовать только с Ним, и только в Нем, и только через Него. И в связи с имеющимися иносказаниями, а это иносказание, мы в определенном формате уже рассмотрели содержание трех или же первых двух обетований, становились на исследовании третьего, а именно, что имеется в виду под образом искусно изваянных столпов в чертогах в лице дочерей Израилевых. И как мы уже отметили, я напомню, если быть Сыном Божиим, по вере во Христа Иисуса, то это как для мужского пола, так и для женского означает высвобождать веру своего сердца путем исповедания своих уст. Потому что высвобожденное слово – это семя, в то время как способность принимать услышанное слово – это способность быть оплодотворяемым семенем услышанного слова. А посему быть дочерью во Христе Иисусе – это как для мужского пола, так и для женского, означает через послушание благовествуемому слову оплодотворять себя семенем этого слова, а затем хранить и взращивать его в своем сердце. В силу такой концепции, чтобы наследовать со Христом все то, что написано о Нем в законе, пророках и псалмах, нам необходимо облечься как в благословения, направленные в адрес сынов Израилевых, так и в благословения, направленные в адрес дочерей Израилевых. Дело в том, что когда Бог творил мир и потом сотворил человека как венец творения, Он создал два человека – мужчину и женщину. И в каждом из них Он отобразил самого Себя. Каждый из них – независимо друг от друга нес образ Божий, и вместе они совмещали то и другое. Поэтому практически во Христе Иисусе нет мужского пола и женского, и тогда каждый человек должен отражать нечто божественное, что заложено в мужчине и женщине, что Бог туда заложил. Потому что, согласно Писанию, как мы с вами не раз отмечали, и это записано во многих местах Писания, мужчины и женщины являются одним духом и одной сутью и перестают рассматриваться Писанием по признакам мужского и женского пола. В духе мы бесполые. Дух не обладает полом. Галатам 3:26-29. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса». Все мужчины и женщины, все вы сыны Божии. «Все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Всякий раз, когда в Писании речь заходит о способности и готовности слушать благовествуемое слово или же оплодотворять себя этим словом, то всегда имеются функции, принадлежащие именно дочерям Израилевым, которые необходимы как для мужского пола, так и для женского. И только благодаря этим функциям все находящиеся во Христе Иисусе могут и призваны Богом наследовать обетование, содержащееся в образе искусно изваянных столпов в чертогах. Как написано Откровение 3:12, «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего и имя мое новое». Победить, насколько мы знаем, это выполнить определенные условия, необходимые для внедрения в свою сущность Царства Небесного. Откровение 12:10-11. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти». В Писании под словом «столб», насколько уже нам известно, имеется в виду колонна, стена, гора, возвышение, башня, а также ухо и нос, или же именно это указывает, все эти образы указывают на сверхъестественное слушание и обоняние в сверхъестественной сфере, то есть в сфере четвертого измерения. Далее мы остановились на изучении такого вопроса, какие условия необходимо выполнить, чтобы сработать с Богом в формировании самого себя вот в такую искусно изваянную колонну. И преследуя эту цель, мы обратились к книге «Притч», где в 9 главе с 1 стиха искусно изваянный столб представлен в образе 7 столбов, вытесанных при нашей соработе с премудростью Божией в Доме премудрости. И нам известно, что премудрость Божия в Писании олицетворяет личность Слова Божия и Святой Дух. То есть эти два свидетеля, находящиеся постоянно пред Богом, Слово Божие и Святой Дух. В то время как дом, который построила премудрость с 7 вытесанными столбами, подразумевает человека, который, соработая с учением о Царстве Небесном и со Святым Духом, устроил самого себя в дом духовный и священство святое. Поэтому, исходя из Писания, означенного во втором послании Петра, глава 1, стихи 3-7, характеристики этих 7 столбов, духовный человек призван показывать в своей вере в 7 свойствах Духа, благодаря которым он становится буквально причастником божеского естества. Через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, которыми Давид благословил Израиля, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества. Благодаря наличию этих обетований, когда мы их принимаем и облекаемся в них, мы становимся причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей, продемонстрируйте добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии – братолюбие, и в братолюбии – любовь. Семь столбов, семь свойств Духа. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы с вами уже рассмотрели характеристики самой добродетели и вытекающей из нее рассудительности, воздержание и терпение. И остановились на исследовании характеристик благочестия, которые мы призваны показывать в нашей вере в терпение. Благочестие. При этом мы отметили, что суть благочестия, которую мы призваны показывать в своей вере, в терпении представлена в Писании как основа евангельского вероучения и как великая тайна божественного естества. 1 Тимофею 6:3-5. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, удаляйся от таких, не сообщайся, избегай, опасайся таких, потому что худые сообщества развращают добрые нравы». В Писании смысл, заключенный в свойство благочестия, является, как мы знаем, широким, как по своему значению, так и по своему применению, так как описывает правильные взаимоотношения между святыми и Богом, которые связаны между собой взаимным заветом или союзом. То есть благочестие Бога направлено только к тем людям, которые связаны с Ним заветом. Ну и разумеется, чтобы знать, каким же образом мы призваны показывать в своей вере добродетель, выраженную в великой тайне благочестия, мы остановились на исследовании такого вопроса: какую цену необходимо заплатить, чтобы достоинство благочестия стало показателем нашей веры? В определенном формате мы рассмотрели две составляющие цены, как за право обращать на себя благочестие Бога, так и за право самим являть Его в своей вере, и остановились на исследовании третьей. Это определение и выполнение условий, выраженных в требованиях ходить пред Богом в непорочности. Псалом 83:12. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ». В данном случае проявление Божьей любви в благости или в благоволении к нам может быть направлено только к той категории людей, которые ходят пред Богом в непорочности. И разумеется, чтобы ходить пред Богом в непорочности, необходимо иметь откровение о том, какими характеристиками Писание обуславливает достоинство непорочности в человеках. А иначе, как человек будет знать, что это непорочность, и он ходит в непорочности? Во-вторых, какую роль призвана играть непорочность в наших взаимоотношениях с Богом и друг с другом? В-третьих, какие условия необходимо выполнять, чтобы пребывать и сохранять себя в границах непорочности? И в-четвертых, по каким результатам следует судить, что мы действительно находимся в границах непорочности, означенной в Писании, а не выработанной каким-нибудь человеческим религиозным синодом? Рассматривая вопрос первый, какими характеристиками Писание обуславливает достоинство непорочности в человеках, мы пришли к выводу, что непорочность – это в первую очередь природное свойство самого Бога, Его дел и Его путей, в которых Бог являет человеку как самого себя, так и свои дела. Бог непорочен, путь Его, чисто слово Господа, щит Он для всех, уповающих на Него. Псалом 17, 31 стих. Исходя из этого и других многих мест Писания, эталоном непорочности для нас призвана служить непорочность Бога. Евреям 7:26. «Таков и должен быть у нас первосвященник, речь идет уже о Христе, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес». Далее мы отметили, что какими бы многосторонними и многоразличными не являлись взаимоотношения Бога с человеком, все они призваны происходить и выстраиваться исключительно через многоразличные жертвоприношения. Только посредством жертвоприношений человек призван и может входить в присутствие Бога и являть в приносимых ему жертвах свою непорочность пред Богом. Именно поэтому для вхождения в присутствие Бога в статусе и достоинстве ходатая, чтобы призывать Бога и поклоняться Ему в духе и истине, необходимо, чтобы как приносящий жертву, так и сама жертва отвечали требованиям непорочности. В Писании значение слова «непорочность» по отношению к человеку определяется и включает в себя такие удивительные и уникальные составляющие. Непорочность – это богобоязненность, это радость, только неземная радость. Это совершенство, присущее совершенству Бога. Это полнота, в которую мы призваны войти. Это цельность, девственность, верность, правдивость, прямолинейность, прямота, законность, справедливость, истинность, честность, простодушность, уравновешенность, сбалансированность, миролюбивость, отсутствие сребролюбия, сострадание к слабым и немощным, ревность по Богу и к добрым делам, ненависть к нечестивым и к нечестию, смелость, мужественность, отвага, власть навлекать на себя вину дома своего, хранить таинство веры в чистой совести, делать то, что угодно для Бога и приятно для Бога. Исходя из такого позитивного спектра свойств, содержащихся в одном емком слове, непорочность, вытекающих друг из друга и удостоверяющих друг друга, которые мы призваны показывать в своей вере как элемент благочестия, с одной целью, чтобы выстраивать свои правовые отношения с Богом и друг с другом, мы в определенном формате уже рассмотрели 7 составляющих, которые и определяют характер непорочности в человеке, хотя их гораздо и больше. И я напомню их содержание. Непорочность в человеке призвана определяться в делах справедливости, в богобоязненности и в удалении от зла. То есть это как раз те свойства непорочности, о которых мы только что прослушали. Во-вторых, непорочность в человеке призвана определяться по его верному отношению к заповедям и уставам Господним. В-третьих, непорочность в человеке определяется Богом по состоянию чистого или же очищенного сердца. В-четвертых, непорочность в человеке определяется Богом по мудрости Божией, находящейся в сердце человека. Если там нет мудрости, человек не может быть непорочным. Имеется в виду мудрость, исходящая свыше, а не человеческой или бесовской, мирской мудрости. В-пятых, непорочность в человеке определяется Богом по способности твердо стоять в истине искупления. Невозможно стоять в истине искупления, если она нам неизвестна. В-шестых, непорочность в человеке определяется Богом по способности навлекать на себя вину дома своего, то есть быть ходатаем за свой дом, брать на себя ответственность. В-седьмых, непорочность в человеке определяется Богом по способности уповать на Бога так, чтобы не колебаться. При исследовании второго вопроса, какую роль призвана играть непорочность в наших взаимоотношениях с Богом и друг с другом, или ради какой цели Бог призывает человека к непорочности, мы пришли к выводу, что сама по себе непорочность – это не цель, а некое сверхъестественное состояние и свойство человеческого сердца, призванное для достижения некой сверхъестественной цели, которой является непосредственно сам Бог. То есть непорочность – это средство к достижению цели, а не цель. А посему, чтобы человек мог стать святилищем, в котором будет вечно пребывать Бог, а Бог бы стал местопребыванием человека, необходимо, чтобы как человек является главной целью для Бога, так и Бог стал главной целью для человека. А для такой целеустремленности друг к другу необходимо, чтобы человек сознательно сработал с орудиями Бога, с его средствами, а также с его силою для преображения самого себя в его образ и в его подобие. При всем этом человек должен знать, что как любой изготовитель или создатель при изготовлении какой-либо вещи преследует определенную цель, и в связи с назначением этой вещи определяет запросы этой вещи и возможности этой вещи, так и Бог при сотворении человека заложил в него запросы и возможности, связанные с его назначением. Отсюда следует, что человек, как изделие Бога, создан с определенной целью и с определенными запросами, чтобы жить Богом, жить в Боге и жить для Бога. И если человек не будет знать своего назначения и своих возможностей для исполнения своего назначения, он начнет преследовать иную цель. И как изделие Бога, призванное быть носителем образа и подобия Бога, он начнет разрушать себя и трансформировать себя в образ и подобие падшего Херувима. А посему, чтобы сработать с Богом в формировании самого себя в Его образ и в Его подобие, в данном случае в формировании самого себя в столб благочестия, нам необходимо облечься точно в такие же одеяния непорочности, в которые облечен сам Бог. И для этой цели мы стали исследовать, какими характеристиками обладают составляющие сути непорочности, а также какую роль призвана играть дисциплина благочестия, непорочности в наших взаимоотношениях с Богом. При выяснении роли непорочности в наших отношениях с Богом мы уже с вами коснулись пяти составляющих. Я приведу эти определения, и мы в этом же ключе продолжим дальше наше исследование. Во-первых, назначение непорочности призвано участвовать в поставлении завета между Богом и нами. То есть Бог заключает завет только с непорочными. Вначале человек должен стать непорочным, только тогда он может заключать завет. То есть непорочным – это быть оправданным. Бог не может заключать завета с грешниками, чтобы потом они становились чистыми. Он заключает завет с человеком чистым, непорочным, святым, праведным. Поэтому вначале мы принимаем оправдание даром по благодати, и только потом, благодаря тому, что мы становимся непорочными, Бог может заключать с нами завет. Поэтому непорочность призвана для заключения завета с Богом. Во-вторых, назначение непорочности призвано устроить наше обитание или устроять наше обитание пред лицом Бога. В-третьих, назначение непорочности призвано сохранять нас от падения и приготавливать нас к явлению Бога во славе. В-четвертых, назначение непорочности призвано соделать нас наследниками нового неба и новой земли. В-пятых, назначение непорочности призвано подвигнуть Бога против неистовства врагов наших и защитить нас. В-шестых, назначение непорочности призвано обращать на нас милость Бога и избавлять нас от погибели с грешниками. «Господи» – это Псалом 25, стихи 8-11. «Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей. Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными, у которых в руках злодейство, у которых правая рука полна мздоимства, а я хожу в моей непорочности, избавь меня и помилуй меня». Эта молитва является еще одним свидетельством, что как непорочные, так и нечестивые, подобно пшенице и плевелам, растут на одном поле, ходят в один и тот же дом. Вот они вместе в обители дома. Давид говорит: «Я возлюбил эту обитель, но там же находятся и грешники в этой обители». И он говорит: «Не погуби души моей с грешниками, избавь жизнь мою от этих людей». Как плевелам, мы знаем, уготована погибель, то из этого следует, если пшеница не будет размежована и отделена от плевелов, то она разделит участь с плевелами. Вот смотрите, у пророка Иеремии, глава 51, 6 стих, Бог говорит своему народу о том, что сейчас сказал Давид: «Бегите из среды Вавилона и спасайте каждую душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония его». Ибо это время отмщения у Господа, Он воздаст ему воздаяние. Обратите внимание, мы можем находиться среди Вавилона и быть непорочными. Но если мы там останемся, а когда Бог начнет судиться с Вавилоном, то мы вместе понесем этот суд. Нам надо размежеваться с Вавилоном. «Бегите из среды Вавилона и спасайте каждую душу свою». Напомню, что Вавилон – это смешение человеческого с божественным. Сегодня очень много таких движений и общин, где учение Христово полностью смешано с человеческими преданиями. Нам нужно размежевать человеческие предания и постановления от божественных постановлений, откровений и уставов. Часто люди думают, что это прям так и написано, и что так и нужно, а этого нет. Это просто измышление человеческое, когда они хватают один стих Писания, где говорится совершенно о другом. Они вдруг начинают говорить: «Это об этом». Когда говорится о покрывале, как о признании над собою делегированной власти Бога, И во Христе Иисусе все мужчины и женщины, они могут быть, то есть и те обетования, и те, служить и тем обетованиям. Вдруг они почему-то решили, что женщина должна на голове своей носить какой-то предмет, который бы покрывал ее, какую-то вещь, то ли косыночку, то ли шарфик, то ли какую-то причудливую шапочку. Вы часто видите, в зависимости от тараканов в голове, может быть разное покрывало. Я видел подушки на голове и пеленки грязные из-под ребенка, которые еще не были постираны. Когда становились молиться, это я был свидетель в доме, я был еще ребенком, и у нас каждый день собирались святые, и когда становились на молитву, приходили они, разумеется, без головных уборов, и когда становились на молитву, каждый хватал, что лежало, что-что. И одна схватила эту пеленку, она прям, в общем-то, обделанная, а она не видит, и я так смотрел на нее, думаю, не чувствуешь, что она не течет? Другая подушку надела на голову, и никто, они друг друга не смеялись. Они считали это нормальным, потому что их так научили, забывая, что женщина в Старом Завете никогда не покрывалась. Покрывало было исключительно предметом мужского убора, и только в храме, и только у священников, а не вообще у всех евреев. Только священники должны были покрывать свои головы, когда приходили перед Господом. Все же остальные люди не покрывались, приходили они в храм, на внешний двор, и мужчины, и женщины никто не покрывался. Никогда еврейская женщина не имела покрывала как знак власти над нею мужа. Апостол Павел, говоря о покрывале или о волосах, о кудрях, и вообще Писание везде говорит, что волосы, кудри и покрывала, они одним словом приведены, там есть и то, и другое. И когда переводчики в одном случае взяли и употребили кудри, а в другом покрывало, то люди не посмотрели по всем местам Писания, не посмотрели исторически, что это такое, что слова, которые я вам говорю, суть, дух и жизнь. Апостол Павел, говоря о покрывале, далее пишет, кто духовен, только тот поймет, что это такое. Поэтому покрывало – это не просто кудри, которыми увлечен царь книги «Песнь песни», это признание над собою делегированной власти Бога. И как дети Божии мы все являемся невестой, и все должны иметь это покрывало, и оно служит для благолепия и украшения пред Богом. Но не может причудливая шапочка на голове или косыночка служить украшением пред Богом. Да и я мало, в общем-то, видел жен в косынках, которые бы подчинялись своим мужьям. Это редкое явление. Обычно она одевает косынку, и это знак ее власти над мужем, а не мужа над нею. Теперь она в этой косынке будет говорить ему, как надо молиться, что надо делать, что есть, как одеваться и что пить. Потому что теперь у нее есть этот атрибут религиозный. Ну, то есть, о чем мы говорим, что, чтобы мы поняли, что такое Вавилон. Мы говорим о Вавилоне. Это просто одна из частей, когда люди создают свои законы, свои постановления и внедряют их в жизнь брака, во взаимоотношения и думает, что это действительно так. Поэтому Писание говорит, бегите из среды Вавилона, спасайте каждую душу свою. То есть, чтобы бежать, надо определить этот Вавилон. Числа 16, 23, 26. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи обществу, отступите со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона». Видите, эти люди все были вместе, Израиль вместе. Бог сейчас будет судиться с Кореем, Дафаном и Авероном. И если одни от них не отступят, все общество погибнет. Для того, чтобы не погубить общество, оно не повинно в грехах Корея, Дафана и Аверона, надо отделиться от Кореи, Дафана и Аверона. «И встал Моисей, и пошел к Дафану и Аверону, и за ним пошли старейшины Израилевы. И сказал обществу, отойдите от шатров нечестивых людей сих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам во всех грехах их». Обратите внимание, почему он назвал их нечестивыми? Какой грех они такой сделали? Они противились Моисею и Аарону. Они стали выступать против делегированной власти Бога. Запомните, всякий человек, бунтующий против поставленной Богом власти, критикующий ее, не соглашаясь с нею, он проявляет дела нечести. Конечно, сразу он не становится нечестивым, но эти люди знали хорошо, кто такой Моисей и Аарон. Они тоже были начальниками общества Израиля. Они были помощниками Моисея и Аарона. Они входили во святилище. И Моисей сказал: «Разве мало вам, что Бог отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, что вы домогаетесь еще и священства?» И, разумеется, мы знаем, что произошло. Когда общество отошло, он сказал: «Если не Господь меня послал, а я сам пришел и сам взял это на себя, то пусть откроется земля, и они живыми сойдут». И только Моисей это сказал, земля раскрылась. Вы знаете, это ужасно, когда земля раскрывается под какую-то силу, когда тектонические плиты начинают разводиться, и земля расселась настолько, что бездна туда и не видно ни конца. И расселась так, что там были шатры, и все эти шатры со всем имуществом, со всеми людьми полетели живыми в преисподнюю. И, конечно же, народ, видя это, в ужасе побежал. Нужно отделиться, потому что придет этот день и придет этот час, когда Бог посетит церковь свою, и когда земля развернется, и те, кто не отделились, вместе полетят в эту бездну. Я не имею в виду земля в прямом смысле, но полетят в бездну, когда сатана начнет обладать этими людьми, когда это станет настолько явным, когда бич Божий будет очищать свой народ, пшеницу от плевелов. Вот смотрите другой вариант, Бытие 19, 15, 16. «Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря: „Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города“». Лот был праведником. Но если он останется в городе, он погибнет за беззаконие города, если он там останется. И как он медлил, то мужи те по милости к нему Господней взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города. Только благодаря Аврааму, его молитве, ходатайству перед Богом, и также благодаря самому Лоту, что он в Писании, как человек праведный, определяется, то есть его отделили, необходимо отделиться. Еще одно место Писания, 2 Паралипоменон 20, 35, 37. «Но после того вступил Иосафат, царь иудейский, в общение с Ахозией, царем израильским, который поступал беззаконно». То есть человек, живущий непорочной жизнью, вступает в общение с человеком, который живет беззаконной жизнью. Далее написано: «То разрушил Господь, да, соединился с ним, чтобы построить корабли для отправления в Фарсис, и построили они корабли в Ецион-Гавере». Когда я исследовал, то приблизительно больше годового бюджета они затратили на эти корабли. Годовой бюджет страны, больше годового бюджета страны было затрачено, это не один корабль, это множество кораблей, которые должны, научились, сделали, они должны были уходить вместе, соединились, потому что одному это было непосильно поднять, и он соединился с человеком беззаконным. «И изрек тогда Елизер, сын Дадава из Мареши, пророчество на Иосафата, говоря: „Так как ты вступил в общение с Ахозией, то разрушил Господь дело твое, и разбились корабли, и не могли идти в Фарсис, чтобы привозить оттуда золото и драгоценные камни“». Матфея 12, 30 Иисус сказал: «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Апостол Павел, первое послание Коринфян 15, 33 сказал: «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Псалом 2, 11, 12: «Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блажены все, уповающие на Него». Почтить Сына – это собирать с Ним и быть с Ним, отделиться от Вавилона. В-седьмых, назначение непорочности призвано соделать наше хождение в этом мире безопасным. Притча 10.9. «Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно, а кто превращает пути свои, тот будет наказан». Ходить в непорочности – это в первую очередь размышлять о пути непорочном. Потому что именно размышления являются определением нашего подлинного «я», а следовательно, нашей подлинной целью и нашей подлинной позицией жизни, трансформирующей нас в образ и подобие наших помыслов. Как написано в книге притчи 23:7, «Каковы мысли в душе человека, таков и он». Псалом 102:1 написаны такие слова. «Буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне». Здесь вопрос. Я буду размышлять о пути непорочном, или же я размышляю о пути непорочном, я тебя ожидаю, когда ты придешь ко мне. Я размышляю о твоих путях. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. Не принимаю худой молвы на своего ближнего. Не буду слушать этого человека. Не буду жить в доме моем, не будет жить в доме моем поступающий коварно. Говорящий ложь не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие. Вы скажете, ну, а как я буду истреблять всех нечестивцев земли? Вы являетесь каждый в отдельности, я в отдельности, и вы городом Господним. Градом Господним. И вот те мысли нечестивые, которые нас посещают, то это и есть эти нечестивцы. Он говорит, я буду эти мысли истреблять. Каким образом истреблять эти мысли? Я буду ходить в непорочности, я буду размышлять о пути непорочном. Если какая-то мысль начинает преследовать человека, негодная, сатанинская мысль, обычно она давит, лезет, она наглая. Мысли Божии неспокойные. Они не давят, не лезут, не насилуют. Я, говорит, стучу в сердце. И этот стук очень нежный, тихий, соблюдающий субординацию, соблюдающий суверенные права человека. Это же нет, оно лезет. Но когда мы начинаем размышлять о пути непорочном, то мы таким образом изгоняем этих нечестивых. Вопрос третий. Какие условия необходимо выполнять, чтобы облечься в одеяние непорочности и затем сохранять себя в границах непорочности, или же как соработать с Богом, чтобы непорочность стала плодом нашего духа. Учитывая, что непорочность в формате оправдания – это результат искупления, в котором мы призваны и можем получать данную непорочность не иначе, как только даром по благодати, искуплением во Христе Иисусе, то есть на условиях, установленных Богом, а не человеком. Первая составляющая цены непорочности – это выполнение условия, примиряющего нас в теле, плоти Христа, смертью Его. Давайте прочтем это интересное место Писания Колоссянам, 1 глава, стихи 18-22. «И Он есть глава тела Церкви». Я специально взял немножко выше, чтобы мы поняли, о чем будет идти речь, как мы можем примириться с Богом и стать непорочными в теле, плоти Христа, смертью Его. Чтобы понять, о какой плоти Христа идет речь. Потому что у многих сразу идет речь на ломимое тело, хотя и ломимое тело – это не только Христос. Вот смотрите, и Он есть глава тела Церкви. То есть тело – это Церковь, Христос – глава тела Церкви. Он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем во Христе обитала всякая полнота. И чтобы посредством Его примирить с Собою все – умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное, и вас, бывших некогда отчужденными, то есть нас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою». Согласно имеющегося постановления, чтобы представить нас святыми, непорочными, неповинными пред Собою, Бог примирил нас в теле плоти Своего Сына Его смертью. Учитывая же, что под телом Христовым рассматривается Его Церковь, следует, что вне органической причастности к конкретному собранию святых перед которым и за которой мы могли бы нести ответственность, Бог не может представить нас святыми, непорочными и неповинными пред Собою. А для этой цели нам необходимо не только принять Христа в свое сердце, как своего Господа и Спасителя, но посредством заключения завета с Богом поставить себя в зависимость уже не только от Бога, но и от конкретного собрания святых, то есть облечься в достоинство учеников. Ведь каким образом люди приобщаются к церкви? Только через достоинство ученика. Если вы инспектор, то вы не принадлежите к собранию, в котором вы находитесь. Вы можете посещать и всю жизнь быть. Но когда вы приходите и контролируете, и инспектируете, а не учитесь, то вы не ученик. Вот смотрите, что сказал Христос, покидая своих учеников на Елеонской горе. После этих слов Он вознесся. Это Его последняя заповедь, данная ученикам. Матфея 28, 18, 20. «И приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы». Оригинал говорит: «Итак, идите и сделайте учениками» или «найдите учеников из всех народов, те, кто будут учиться, ученики». И только уже потом, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и уча их соблюдать. Если они не ученики, вы не сможете их научить. Они будут вас учить. «Уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». То есть, таким образом, человек, который заключает завет с Богом, прежде чем заключить завет с Богом и стать причастником тела Христова, конкретного собрания, этот человек должен уже стать до этого учеником. Если он не стал, то у него ничего не произойдет. Бог, как мы с вами говорили, заключает с непорочными свой завет. Вот смотрите, как говорится об Аврааме. Он был уже непорочным, он был уже праведным. И уже праведному человеку Бог сказал, чтобы он заключил с ним завет. Поверил Авраам Богу, Бог вменил ему это в праведность. И потом уже с праведным человеком, с праведным Авраамом Бог заключил завет. И Павел вот как это то есть формулирует Римлянам 4, 11, 13. «И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании». То есть у него уже была вера, которая сделала его праведным, и он ее получил в необрезании. Так что обрезание стало печатью для него, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он в необрезании. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры». То есть, почему Бог сделал так, чтобы Авраам был обрезанным? Не было этой необходимости на самом деле для самого Авраама. Бог мог заключить с ним завет другим путем, как он заключает сегодня с нами. Крещением водою, крещением Святым Духом, крещением огнем идут заветы, идут крещения. Человек в крещениях, то есть заключает с Богом завет. Зачем Бог Аврааму это дал? Писание говорит, для того, чтобы спасти обрезанных потом. Чтобы он был не только отцом необрезанных, но и отцом обрезанных. Ведь он должен быть отцом всей земли. Я сделаю тебя отцом множества народов. Но евреи на определенном пути будут иметь обрезание, пока они еще дети. Они будут находиться в рабстве под законом. И чтобы спасти их из-под закона, вывести их из-под закона, им необходимо, чтобы они подражали вере Авраама. И поэтому Авраам обрезался, чтобы иметь причастность к ним, а они имели к нему. А иначе он бы имел причастность ко всем языческим народам, кроме народа еврейского, если бы у него не было обрезания. Потому что Бог имел в виду потом, чтобы обрезать других. Мы видим, что Ной не обрезывался и был непорочным, и не было никакой необходимости его обрезывать. Енох был восхищен живым, без всякого обрезания. То есть Бог заключает заветы, и обрезание – это образ, прообраз. И пророки прямо говорили, что это обрезание обозначало. Это обрезание обозначало. На самом деле Бог хотел, чтобы люди обрезали свое сердце. «Я заключу с Израилем новый завет, не такой, который заключался их отцами. Я обрежу их сердце, я вложу законы мои в мысли их». Потому что обрезание по плоти не влагает в мысли человека Бога, а вот обрезание сердечное вводит туда Бога, в человека. Обрезание по плоти не вводило в человека, то есть Бога в человека. Бог не мог жить в человеке только через обрезание. Оно становилось не обрезанием, а человек необрезанный, Павел пишет, открывал сердце, и Бог входил к нему. Далее. Вторая составляющая цены непорочности – это выполнение условия, выраженного в любви друг к другу. Очень интересная составляющая. 1 Фессалоникийцам 3, 12, 13. «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какою мы исполнены к вам». О какой-то интересной любви идет речь. «Чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь». То есть, обратим наше внимание, вы непорочные, но для... надо утвердить ваши сердца, поставить печать, потому что вы должны быть утвержденными в этой непорочности, которую вы получили даром. А теперь ее нужно доказать, утвердить. Человек, обретший в своем сердце непорочность на условиях благодати Божией, но не выполнивший требований, чтобы быть утвержденным в полученной им непорочности во святыне, утрачивает достоинство своей непорочности, так как не позволил Богу преисполнить его любовью к своим ближним. Причина, по которой утверждение наших сердец в непорочности во святыне связано с требованием любить друг друга, состоит в том, что это требование возведено в ранг новой заповеди. Хотя она, в общем-то, древняя заповедь, но здесь она получает совершенно иное измерение. И мы посмотрим, что это за новая заповедь. Иоанна 13, 34, 35. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга, как я возлюбил вас. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь вот эту любовь между собою, которую я вас возлюбил». Следует обратить внимание на тот фактор, что человек сам по себе не имеет в своем естестве вот этой любви, о которой здесь говорится, любви Божией агапи, которой нас возлюбил Господь. Мы не имеем сами по себе этой любви. И если человек не позволит Богу преисполнить свое сердце этой небесной, сверхъестественной любовью, которой нет в этом мире, которая присуща только Богу, то человек никогда не сможет любить своих ближних так, как Бог возлюбил нас. А следовательно, такой человек никогда не сможет быть утвержденным в Боге в непорочности своего сердца во святыне. Вы знаете, у древних народов любовь – это эстетика души, завязанная на эмоциях, которые классифицируются в зависимости от объекта, к которому человек тяготеет своими эмоциями, желаниями и от которого он зависит. Существует такая любовь у греков, она называется филио. Это определение дружеской любви, которая бывает между друзьями, между товарищами, между подругами. Существует любовь сторге, которая обозначается совершенно другим словом, и это определение любви, зависящее от кровных уст. Когда человек зависит от кровных уст, кровный родственник, мы его любим, потому что он кровный родственник. Брат, сестра, дядя, тетя, отец, мать. И эта любовь называется сторге у греков. А любовь эрос, от которой произошла эротика, это определение любви к сексуальному партнеру, мужа к жене. И видите, совершенно три разные слова, которые обозначают тяготение в эмоциях к определенному объекту, но совершенно разные по себе. Все эти три вида сами по себе эгоистичны, потому что все они завязаны на эмоциях. Как только эмоция утихает или исчезает, то исчезает и привязанность к объекту. Вы знаете, у меня были люди, которые приходили, мужчины и женщины, братья и сестры, и говорили: «Пастор, что делать? Я больше не люблю мою жену. Что делать? Я больше не люблю моего мужа». Почему? Потому что они пытаются любить своего мужа и свою жену вот этими тремя любви. Это эгоистичная любовь. Потому что, то есть, я твой друг, и поэтому ты обязан мне. Я твой муж, ты мне обязана, я твоя жена. То есть, у людей есть обязанности. Божья любовь, она совершенно другая. Вот Бог любит человека. И чтобы дать возможность Богу преисполнить нас своей вот этой любовью, это совершенно другая любовь. Здесь говорится о другой любви. Когда проповедники объясняют, какая любовь, вот такая она должна быть, такая, но можно все это подделать вот этими тремя видами любви. И мы знаем, что есть очень большая привязанность иногда между людьми. Но никто даже не понимает, что эта любовь не призвана, то есть она хороша, но она эгоистична, потому что, повторяю, завязана на эмоциях. Поэтому, чтобы дать возможность Богу исполнить и преисполнить нас вот этой неземной любовью, которая не имеет аналога в физическом мире и которая не является рабыней эмоциональной сферы человеческой души, но, напротив, является госпожой своей эмоциональной сферы. Она ведет свои эмоции, не бежит за эмоциями, а ведет свои эмоции. Это большая разница. Нам необходимо сработать с теми истинами, через которые Бог сможет преисполнять наши сердца своей любовью, чтобы мы господствовали над эмоциями. Это очень важно. Потому что все эти три вида – это эмоции господствуют над вами. А вот попробуйте без эмоций. Что это за любовь, вы скажете, без эмоций? Нет, это с эмоциями. Но не эмоция вас ведет, вы ведете эмоцию. И вы говорите: вот это будешь любить, а это будешь ненавидеть. И тогда не будет такого: что делать, я влюбилась или я влюбился. Это твоя эмоция. Когда ты поведешь эмоцию божественной рукою, божественным способом, ты будешь любить. Твоя эмоция начнет любить совершенно по-другому. Это тоже будет. Это же эмоция. Твоя же эмоция. Но она станет рабыней. Твой дух станет госпожой над этими эмоциями. И ты не будешь попадать в неприятную ситуацию. Итак, первая составляющая, посредством которой Бог может преисполнить наши сердца любовью, вот этой сверхъестественной любовью, потому что у нас ее нет. Мы не можем любить этой любовью, если у нас ее нет. Она находится у Бога. Нужно что-то сделать, чтобы Бог преисполнил. Вот он говорит: Господь, да преисполнит, да даст вам это. А как он преисполнит? Надо с ним соработать в определенных истинах. Поэтому первая составляющая, посредством которой Бог может преисполнять наши сердца любовью и таким образом утверждать наши сердца в непорочности во святыне, это принятие Святого Духа, который становится нашей надеждой. Римлянам 5:1-5. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда». А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в наши сердца Духом Святым, данным нам. Обратили внимание, что любовь Божия изливается через надежду Духом Святым? Если мы не знаем, что такое надежда, вот эти обетования, когда мы знаем, мы начинаем на них смотреть. Как можно принять Духа Святого? Нужно смотреть на эту надежду. Это надежда нашего обетования. И когда он изливается в нас, потому что он и есть та любовь. Это не наше свойство, это свойство Бога, не свойство плоти, не свойство души. Это свойство Духа. И он приходит в наш дух, и она изливается. Смотрите другое место Писания. Это уже другого апостола. Апостол Иоанн, первое его послание, 4 глава, стихи 7-13. Обычно поют это, сделали такую песенку, и дети поют: «Будем любить друг друга». И знаете, никто не понимает, о какой любви идет речь. Это нечто настолько возвышенное, что оно и детское, и для взрослых людей, и для старцев, и старец. Это что-то, это такое пленительное, удивительное богатство, которое разум не постигает и не может понимать, и отвергает его. «Нет, я хочу, чтобы меня чувствами любили». Да будут чувствами любить, но вот это будет эгоистичное чувство. Важно, чтобы мы, наконец, начали любить друг друга вот этой любовью, когда мы свои чувства поведем, и они озарятся, они подожгутся другим огнем. Важно, кто зажигает ваши чувства. Давайте прочтем дальше. «Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога». Здесь имеется в виду не об филио, не об сторге и не об эрос. Вот не об этих формах любви, а об любви агапии, божественной любви. «Всякий любящий вот этой любовью рожден от Бога и знает Бога». Вот у кого есть эта любовь возвышенная, агапия, и кто ведет свои эмоции, и его эмоции становятся рабыней, а госпожа, дух становится госпожой этих эмоций и ведет их в направлении того, что любит Бог. Мы должны любить то, что любит Бог, и ненавидеть то, что ненавидит Бог. То здесь говорится, если это есть такая любовь, такой человек рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит вот этой любовью, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Не просто вот та любовь, о которой мы говорили, потому что всегда, когда проповедники читают, они имеют в виду просто эмоцию, чувство. Они не имеют в виду агапе, они имеют в виду вот один из этих трех видов любви. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Человеческая любовь никогда не любит, не будет любить, если вас поиздеваются над вами и наплюют вам в лицо. Вы сможете любить этого человека? Притом любить так, чтобы отдать за него жизнь. Нет, не сможете, и я не смогу, и никто не сможет. А здесь же говорится о том, они его распинают, они его бьют, а он говорит: «Отче, прости им, они не знают, что делают». Он пришел их искупить. И мы всегда читаем это и говорим: вот мы должны подражать. И вот мы пытаемся, а ничего не получается, потому что мы пытаемся вот той старой любовью или той любовью, которая присутствует в душе, а не той любовью, которая должна излиться Святым Духом. Далее. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга вот этой любовью, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего». Обратите внимание, не Духа Своего, а от Духа Своего. Он дал нам свою природу. Это разные вещи. Вторая составляющая, посредством которой Бог может преисполнять наши сердца любовью, агапи, и таким образом утверждать наши сердца в непорочности, во святыне, это исполнение всех заповедей Божиих. 1 Иоанна 2:3-6. «А что мы познали Его, узнаем из того, что мы соблюдаем Его заповеди. Кто говорит: я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истина есть любовь Божия, в том истина любовь Божия совершилась. Из всего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». Таким образом, если мы пребываем в Слове Божьем, и оно пребывает в нас, если мы трепещем перед Ним, если оно является первостепенной задачей для нас, самым вкусным лакомством, когда мы приходим сюда поклоняться или где бы мы ни находились, Слово Божие должно быть самым лакомством, дороже всего. Если это так и есть, и мы трепещем, ожидаем и готовим наше сердце, то вот эта любовь Божия будет с этим Словом вливаться. когда мы принимаем благовествуемое слово, семя благовествуемого слова и оплодотворяем себя им, мы практически оплодотворяем себя любовью Агапи. И она начинает расти. Мы не всегда и не сразу можем это понять, проявить ее. Иногда вырывается грубость души или страсть души. Мы любим говорить об этой страсти. У Бога тоже есть ревность, и у Него тоже есть страсть. Но она совершенно иная, и аналогов ей в этом мире нет. Когда человека посещает такая любовь, он умирает с удовольствием за Господа. Не то, что у него страха нет, он с удовольствием умирает. Настолько он влюблен в Господа, что он может перенести с любовью за Него. Он не будет ни роптать, он не будет все время говорить: «Господи, да почему меня это постигло? Да что это такое?» Вот при любых потерях он будет любить Господа. И чем больше будет сила потери, тем ярче будет выражаться его любовь, если она, конечно, есть. А если ее нет, то вот эти все три вида человеческой любви при каких-то утратах и испытаниях, скорбях, они моментально улетучиваются. Ничего не остается. Да, можно музыкой, можно песнями, хорошей мелодией подхлестнуть эмоции, и мы подумали: вот это и есть любовь Божия, вот мы любим уже. Но как только выйдете, и там будет сквозняк, дождь на голову, а потом выйдете, увидите, что машину поцарапали. А еще хуже, если вообще разбили или украли. А потом еще узнаете, что еще что-то случилось. Вот и все, и любви конец. А вот когда эта любовь будет, то моментально она озаряет себя. Она начинает сиять именно в этот момент, когда ночь сгущается. Она радуется. Почему? Она говорит: можете забрать все, даже жизнь, но вы не сможете забрать у меня любви Божией. Иов сказал: я моей непорочности не уступлю. Поэтому для того, чтобы иметь эту непорочность, быть утвержденным в ней, нам нужна любовь Божия Агапи. И молятся ней: Господи, он говорит: дай мне вот эту любовь. Бог говорит: я даю тебе в благовествуемом слове и в моем святом духе. Прими то и другое, и начни действовать в соответствии этой любви. Веди свои эмоции. И когда они научатся ходить за тобою, а не ты за ними, тогда твои эмоции вспыхнут и помогут тебе. Поначалу, пока они не объезжены, как не объезженный конь, они будут бунтовать. Они будут мучиться и говорить: я все равно люблю вот это, но это грех. Но я люблю, Господи, ты же видишь, вот такой я немощный. Бог говорит: я дал тебе силу Святого Духа, ты не немощный. Немощный, он говорит здесь, пусть говорит: я силен. Перестань исповедовать свою страсть. Начни исповедовать то, что тебе дал Бог, свою надежду в Боге. Аминь. Склоним колено, будем молиться. Дорогой Небесный Отец, мы склоняем наши головы пред Тобою, наше сердце, преклоняем наше ухо. Мы благодарим Тебя за Твою божественную любовь, которая не может быть постигнута нашим умом. Наш ум может постигать любовь, которая есть в этом мире, которую Ты не можешь называть любовью. Ты возлюбил нас совершенно другой любовью, и Ты повелел нам любить друг друга именно такой любовью. Да будет Дух Твой святый в наших сердцах, да найдет Он пристанище в нашем сердце. Я молю Тебя, чтобы мы выделили Твоему Духу престол, а не какую-то каморку в своем сердце, чтобы Он мог сидеть на престоле. Я молю Тебя, чтобы Слово Твое могло оплодотворять нас и таким образом приобщать к Твоей величественной любви, задействуя которую мы можем быть гарантированы, что мы избежим великих скорбей и что нам гарантирована вечная жизнь с Тобою. Господи, яви свет Твой и истину Твою народу Твоему, находящемуся во тьме, полагающему, что они маршируют к свету, когда они не имеют никакого познания о Твоей любви. Возможно, они знают это как лозунг, но научи нас проникать, размышлять, чтобы лозунг перестал быть лозунгом, а стал пищею и питьем, чтобы стал жизнью нашей. Да будут благословенны милость Твоя и истина Твоя в любви Твоей к нам. Помоги нам размежеваться с нечестивыми. Научи нас видеть, что есть добро и что зло. Научи нас избирать добро и отвергать зло. Научи нас удаляться от беззаконных, чтобы не разрушать самих себя и те благословения, которые Ты уже нам дал. Потому что многие обетования и благословения, которые мы наследовали, мы их утратили только потому, что мы продолжаем общаться с нечестивыми, да еще и объявляем, что мы их должны любить всех. В то время, когда Ты сказал, если мы не выйдем из Вавилона, если мы не отделимся от беззаконных и будем утверждать, что мы их должны любить, мы погибнем вместе с ними. Ты повелел, удаляйся от таких, не общайся с такими, не ешь с такими, не пей с такими. Господи, яви мудрость Твою, яви мужество Твое в сердца народа Твоего, ибо любовь Твоя, когда она изливается в наши сердца, она дает мужество. Такую любовь невозможно затушить. Такую любовь невозможно подкупить. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, за Твою любовь, которая излилась в наши сердца, то он был бы отвергнут с презрением. Большие воды испытаний не могут затушить любви, излитой в наши сердца. Благословен Ты, Господи, в любви Твоей, в народе Твоем, и благословен народ Твой в любви Твоей к Тебе и друг ко другу. Да будет слава великая Тебе в нашем поклонении, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Итак, провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.